будем продолжать, да? Давайте, прежде чем будем продолжать, у нас будет сейчас раздел «Последствия грехопадения». «Последствия грехопадения». «Последствия грехопадения». Можете написать, а потом мы сделаем остановку. Как у вас там подразделы идут? Третье? Давайте третье пишите. «Последствия грехопадения». Написали, да? Братья, давайте откроем третью главу Бытия. Третья глава Бытия снова. Прежде всего, прежде чем делать какие-то записи, мы видим, какие последствия грехопадения были для самих, вот для первых людей, для Адама и Евы. Во-первых, это было, мы видим, проклятие земли, проклята земля за тебя, Господь сказал. Что будет со скорбью питаться от нее во все дни жизни твоей? Это появление кустарников, тернии и волси произрастет на тебе. Пот лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и прах возвратишься. То это было для Адама. Для Евы это были муки и болезни при деторождении, 16 стих. Мы видим, что умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будет рождать детей и так далее. И мы видим, что с тех пор изнурительный физический труд в борьбе за существование стало уделом всего человечества. И как мы уже говорили, что это распространилось на всех людей, поэтому вот этот раздел мы записали, последствия грехопадения. Можете поставить двоеточие. Последствия грехопадения и ставьте две точки. И можете теперь или тире ставить, или по арабским цифрам 1, 2, 3. Первое ставьте внизу. Все люди, независимо от положения, являются грешниками. Все люди являются грешниками. Одно место можете записать. Исаия 53:6. Хотя в Библии об этом много есть мест. Исаия 53 глава, 6 стих. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь, но Господь возложил на него грехи всех нас. Или помните, как Экклезиаст говорит, это место не будет записывать. Впрочем, нашел я, что Бог сотворил человека каким? Правым, а уже люди опустились во многие помыслы. Все люди являются грешниками. Братья, все люди утратили в себе внутреннее состояние, соответствующее Божьим требованиям. Нет праведного ни одного. И почему так получилось? Значит, в начале... Представьте себе вот, ну, как бы пирамиду, что ли, или вот три кирпичика таких. Вверху дух, посередине душа, а третье – тело. Дух, значит, вначале занимал господствующее положение. А теперь, когда человек духовно умер, что теперь осталось сверху? Душа. Поэтому Слово Божие о неверующих людях говорит о людях как о каких? О душевных. Это люди душевные, не имеющие духа, даже так говорит апостол Иуда в своем послании. Или так, душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что об этом надо судить духовно, а если рожденного свыше духа у человека нет, он откровение Божие, проповедь Слова Божия, чтение Библии воспринимает только разумом, исследованием нельзя найти Бога, или чувствами своими, то, что он переживает, чувствует от этого текста, это не может привести его к познанию Бога и к познанию откровений Божьих. И воля человека тоже, конечно, человек не может познать. Поэтому получилось так, что люди стали душевными. А если душевными, то значит, воля человека своевольными стали, да? Что я хочу, то и делаю, как я считаю правильным. Если разум, они стали, значит, люди соответствовать свою жизнь только, значит, потому как они считают это правильным. Вот. И человек стал чувственным, то есть в области чувств, фактически подчиняется и живет по тем чувствам, инстинктам, которые его влекут. А чувства человеческие порабощены грехом, всякий делающий грех есть раб греха. Поэтому человек находится с тех пор в этом рабстве греха. И даже в таком рабстве, что Павел говорит, ибо знаем, что закон духовен, а я плотян, дальше что? Продан греху. Все, продан греху. Это неизбежная участь всех людей, всего человечества. Так что, братья, из самого себя, со своими возможностями, человек никогда не может прийти к Богу, познать Бога и примириться с Богом. Богу непреходимая пропасть легла между святым Богом и грешным человеком. Вот такое состояние человека. Мы записали первое, да? Все люди являются грешниками. И второе давайте пишем в этом же разделе «Последствия грехопадения». Повсеместное греховное состояние людей, повсеместное греховное состояние людей, это как бы расширяет эту мысль, повсеместное греховное состояние людей тесно связано с первородным грехом. Римлянам 5:15. То есть преступлением одного подверглись смерти многие. Повсеместное греховное состояние людей тесно связано с первородным грехом. Значит, братья, так как в Адаме заключалось все человечество, если он пал, пали и мы. В Адаме все умерли. То есть, если грех вошел, то вместе с грехом что вошло? Смерть, и поэтому как в Адаме все умирают. Пожалуйста. Все. Я понял. Сейчас мы вот после этого как раз это коснемся. 15 и 19 пиши. 5 глава, 15 и 19 стих. Римлянам 5 глава, 15 и 19 стих. Записали это, да, братья? Следующий раздел, это тоже впоследствии грехопадения сходит, небольшой такой подпункт. Весь мир находится под Божьим осуждением. Весь мир, мы не будем писать в результате греха, это и так ясно. Весь мир находится под Божьим осуждением. Римлянам 3:19. Помните, когда Павел писал Римлянам, первая задача была его показать виновность и греховность всего человечества перед Богом. Поэтому в заключительной части этой послания к римлянам он пишет такие слова: «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Римлянам 3:19. Римлянам 3:19. Римлянам 3:19. Весь мир находится под Божьим осуждением. Под Божьим осуждением. То есть, почему под Божьим осуждением, братья? Потому что закон Божий требует абсолютного исполнения повиновения. Бог дал закон, чтобы обнаружить состояние человеческой греховности. И закон, как зеркало, показал всю испорченность человека и его неспособность исполнить волю Божью и спастись. Ни одного человека не было в Ветхом Завете, который бы исполнил весь закон, да и в Новом Завете, кроме Христа. Только Он пришел, и единственный Он мог выполнить закон. Почему? Потому что такого нет человека, который бы не сделал ни одного греха. Один человек только сделал, и Слово Божие говорит, если кто нарушит, согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. А наказание за грех – смерть. Все это неизбежная участь, то есть человек под Божьим проклятием. Ведь как написано? Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано где? В книге закона. Поэтому в Галатам 3.10, можете зафиксировать, просто записать, я напомню только место. В Галатам 3.10 написано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». То есть то проклятие, которое тяготело над нами, вот над миром, над каждым из нас, Христос сделал это проклятие, и вознес на Голгофский крест, вот именно он стал перед Богом как раз на наше место, проклят всяк, висящий на древе. Для того, чтобы с нас оно было снято проклятие, и мы оказались под Божьей милостью, умилостивлением, а Христос за нас все это испытал, всю чашу страданий на кресте Голгофском. Поэтому верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Нем. Записали это, да? Весь мир находится под Божьим осуждением. И значит, неверующий, написано, уже осужден. То есть он уже не просто он когда-то будет судим, братья. Человек рождается в мир и уже находится под Божьим гневом и под Божьим осуждением. Еще давайте небольшой отрывок такой. Все же продолжаем мысль последствия грехопадения. Все люди находятся в сетях зла и греха. Чудо. Здесь написано весь род человеческий. Ну давайте короче. Все люди находятся в сетях зла и греха. Вы можете просто писать Римлянам 7 глава, вся. Вся Римлянам 7 глава и Иоанна 8 глава тоже запишите. Иоанна 8 глава. Там Христос говорит о рабстве греха, в котором пребывает человек. Все люди находятся в сетях зла и греха. Это Римлянам 7 глава и Иоанна 8 глава. Да. Да, Иоанна 8. Братья, посмотрите, как человеческий, вообще, человек сам полностью погрузился во грех. Вот. Это вот здесь вы записали, да? Весь тред человеческий в сетях греха. Можете вот тире такое ставить, по тире теперь, небольшие, ну, сбоку, в черточке. Разум помрачен. Ефесянам 4:18. Будучи помрачены в разуме, да? Разум помрачен. Ефесянам 4:18. Теперь снова тире ставьте, с новой строчкой. Сердце лукаво и испорчено. Иеремия 19:9-10. Иеремия 17:9-10. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Написали, да, это? Иеремия 17:9-10. Братья, как-то старайтесь сокращеннее писать, может быть, это не обязательно там цветными пастами все. Мысли осквернены. Снова тире ставьте. Мысли и помышления осквернены. Ну, помышления можно не писать. Мысли осквернены. Бытие 6.5. Помышления сердца их и все мысли были зло во всякое время. Воля поражена грехом. Римлянам 7:18. Кто-то успевает записать, братья? Воля поражена грехом. Римлянам 7:18. Помните, что право, которое хочу, не делаю, а слово, которого не хочу, делаю. Это как раз воля человеческая, что она поражена грехом, и она бессильна против греха. Римлянам 7:18. Этот список можно было продолжать. Это самое такое. Значит, из-за этого поражения, братья, человек, рожаясь в мир, он лишен любви к Богу. Помните, как говорил Христос, Иоанна 5:42, людям, «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Вот эта любовь Божья, она отсутствует в человеке до покаяния. И только во время покаяния написано, что любовь Божья излилась в сердца наши, как? Духом Святым, данным нам. Только с тех пор человек начинает уже любить Бога, и любовь Божия с ним пребывает. Поэтому есть, это и есть отличительная характерная черта вот, христианина. Всякий любящий родившего, любит рожденного от него. Так вот, братья, в таком состоянии оказалось человечество. Значит, ничего не осталось в человеке после изгнания из сада Эдемского. Чистого, святого, непорочного. Вся сущность человека оказалась поражена грехом. Он оказался пропитан грехом, как вот промокашка или губка в себя убирает воду. Вот так весь человек оказался грешным, падшим. И смотрите, как такой человек может теперь войти в общение с Богом? Он только наследник вечного осуждения. И вот, братья, здесь уже как бы в отрыве этого или в продолжение, чтобы связать с той мыслью, о которой мы дальше будем говорить, об искуплении. Поэтому, братья, вот когда Христос пришел на землю, и совершая искупление, поэтому и видим вот такое как бы разграничение, мы видим всю совокупность вот Божьих страданий, ту цену, которую Он уплатил за нас. Самое первое, вот именно тело человека, да, участвует в грехе, человек грешит посредством тела, и поэтому вот именно Христос пострадал в теле, были такие избиения и бичевания, пронзили руки и ноги, терновый венец. Все-все это было для того, чтобы вот именно Христос принял наказание за то грехи, которые человек совершает посредством тела. Христос до конца полностью испил эту чашу страданий. Вот. Именно душа человека избирает грех. Видите, как человек грешит? Написано, из сердца человеческого исходит, да? Прелюбодеяние, там, хуление, злословие, все. Потому что воля избирает грех. И сначала воля избрала, а потом тело уже грешит. От этого зависит все. Поэтому, братья, и здесь вот именно сам подвиг, который совершил Христос, называется подвигом его души. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Помните, это Исаия 53 глава, там 10 стих написано. Вот, это был подвиг его души. Христос добровольно, с волей своей, он пошел на крест. Это не было принуждение какое-то, вот подчиняясь воле Отца Небесного. Написано, он истязуем был, но страдал добровольно. Именно когда человек переживает оскорбления, какие-то хуления слышит, несправедливую клевету на себя, здесь страдает человеческая душа. Чувства человеческие. Так вот, здесь вот оскорбление Иисуса Христа, это было величайшее глумление над Его личностью, над Его душою. Он это чувствовал, когда незапятнанный грехом, чистый, непорочный, и вдруг стал перед Богом, как виновник за все грехи. Братья, это было ужасные душевные муки и переживания. Это было то, что не выходит за рамки нашего, может, понимания. Мы не можем это прочувствовать. Это, понятно, было только Богу Отцу и Богу Сыну. И эти душевные муки до того уже Христос начал испытывать, еще находясь в Гефсимании, что был пот его, как капли крови, падающие на землю. Это еще до того, как пришли его арестовать. И Христос выразил это ученикам вот такими словами. «Душа моя скорбит смертельно». «Душа моя скорбит смертельно». Это было уже скорбение. Он начал ужасаться. И даже какое слово? «И тосковать». Это был как бы не то, что испуг, это как было ужас, включает в себя два понятия, испуг и удивление. Вот это вот самого когда бездна греха, все как черная туча надвигалась на него, что он должен принять на себя. Это было его душевное, невыразимые муки и страдания. И когда вот говорили про реки, кто ударил тебя, грешный человек, вот такому Богу, да? Когда раздели его, когда вот такое было надругательство, как над царем, багряница, это все было страдание души. И, наконец, братья, дух человека ведь оказался оторванным от Бога. И для того, чтобы вернуться к Богу, необходимо было внести плату за искупление духа человеческого. И поэтому Христос на кресте Голгофском, это было самое горькое питье в чаше страданий Христовых, когда дух его на какое-то мгновение, мы не знаем протяженность этого, оказался оторванным от Бога Отца, о котором в течение всей вечности было верно слово. Какое? «Я и Отец одно». Теперь же наступило вот это вот разобщение по причине греха, который Христос возложил на себя заместительным образом. И он воскликнул: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это, братья, была вершина страданий Христовых в искуплении духа, души и тела. Это была достойная полноте плата за грех. Это было то искупление, которое Христос совершил. И только после этого он уже мог воскликнуть: «Совершилось! Отче, в руки продаю дух мой», и потом, сказав сие, уже испустил дух. Братья, таким образом открылся путь для искупления человека на всех трех уровнях. И человек теперь переживает рождение свыше, дух его возрождается, потому что Христос открыл путь в небо тем, что вот дух его воспринял вот это вот как бы разделение вместо нас. Теперь мы имеем возможность вступить в общение с Богом. Теперь дух наш может рожден от Бога. И душа наша теперь может иметь, написано, те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И тело наше, вот это тело наше, да, оно умирает, но день воскресения, когда Господь это тело, эти элементы найдет, оживит, преобразует, для нас это тайна, братья, как это может? Тысячелетия пролежало тело, там уже распалось, там уже не найдешь. А вот написано: «У Бога по великой силе и могуществу ничто не выбивает». Бог знает эти элементы. Даже вот сгорело, но она же не исчезла. Что получилось? Пепел, да? Структура там на молекулярном уровне, там все это, оно нарушилось, изменилось, но оно не исчезло. И вот так же и тело, оно изменяется, и Господь знает, как из этого пепла снова восстановить, преобразить. И интересное место Писания в этом, братья, всегда я поражаюсь этому. Откройте книгу Иова, 19 главу. Интересное место. Это не просто какой-то там литературный оборот, а истина такая заключена. Книга Иова, 19 глава. Смотрите, как написано. 25 стих. Иова 19:25. «А я знаю исход моей плоти, в которой он сейчас пребывает, узрю Бога». И дальше, смотрите, 27 стих. Он расширяет. «Я 27 стих. «Я воздрю его сам, братья, мои глаза, не глаза другого, увидят его, истаивает сердце мое в груди моей». Братья, вам понятно, да, мы этот стих где? Братья, 27 стих, обратите внимание. То есть, бывают люди так. Вот люди умерли, где-нибудь братская могила, да, их похоронили, все это перемешалось, все это сгнило, слело, распалось. Попробуйте найти, где плоть одного, где плоть другого. А Иов говорит, что говорит, так не будет, что Господь какие-то другие элементы возьмет, и глаза другого теперь будут моими глазами, вот, и я узрю. Нет, говорит, именно мои глаза, вот глаза, все это слило, и Господь найдет эти элементы, которые Он преобразит, которые Он воскресит, и будет совершенно другое тело. Ну вот оно в связи с этими элементами, с составом, которые вот, тело наше положено в гробницу. Так что кладбище – это посевные поля воскресения. В Исаии написано: «Оживут мертвецы твои, восстанут смертные тела». Вот. И это уже тогда будет не это плоть и кровь, это будет тело духовное, тело воскресения, которое ну, верующие получат в момент воскресения, а неверующие в последний день Великого Суда тоже будут тела, тоже для вечной участи вместе с дьяволом и падшими ангелами. Да. Иову? Ну, конечно, открыл. Да, и не просто Спаситель, не просто Бог, а вот именно Искупитель, уже тема искупления, уже тогда... Да. Ну да, в этих страданиях именно вот эта истина ему открылась, и он смотрел уже на Христа, как на своего Искупителя. Это говорило о Голгофской жертве, о страданиях. Смотрите, раньше всех, может, пророков, да, Иова, древнейшая книга, во время патриархов написанная, и уже тогда... Он уже мог видеть. Где-то говорят, братья, Иов был современником Иакова. Ну, так примерно. То есть она была написана раньше книги Бытие, за несколько столетий, книга Иова. Вот. А просто она вошла в канон, уже книжник Ездра взял ее. Она была написана иероглифами сначала, а он был книжник, он все это перефразировал, все это составил и внес ее вот в канон Ветхого Завета, уже придя с Вавилонского плена. Потому что события Иова как раз происходили там, вот где вот Вавилон, и выше немножко оттуда Ездра принес эту книгу. Кто? Иов? Ну, это был патриархальный период, тогда не было пророков или все. Братья, мысль ясна, да, о теле? Так вот, братья, что пришло искупление Христова? То, что человек потерял, то он приобрел. И больше того, братья, я скажу, Адам... В своем первоначальном состоянии, в Едемском саду, до грехопадения, он не имел того, что имеем сегодня мы, искупленные. Почему? Потому что Адам был безгрешным, он был чистым, но вот жизни Божьей, вечно пребывающей, и не имел жизни, а содержания он не имел. Мы же теперь при возрождении, когда мы приходим к Богу, Господь возрождает дух наш и вселяет в нас ту жизнь, жизнь вечную, жизнь пребывающую в нас, которой у Адама и Евы не было со дня их сотворения. Теперь, получается, в искуплении намного мы больше получаем, да? Не только первоначальное состояние возвращается к нам, что Адам утерял, а еще больше мы получаем. Адам был сотворен Богом или рожден от Бога, братья? Сотворен, а мы рождены от Бога. Мы, значит, больше имеем во Христе, получили во Христе, чем Адам приобрел при сотворении. Пожалуйста, вопрос.
Так. Бог, Дух Божий, был в нем. Вы только сейчас говорите об Аде.
Братья, он не вдунул не Духа Святого. А вот смотрите, как написано. Это же книга Иова. Если у вас открыто, откройте, пожалуйста, 38 главу. Нет, не 38. Сейчас я себе скажу другое, немножко ниже. Так. Вот, 33, братья. Иова 33:4. Что значит «дунул»? Иова 33:4. Открыли, да? Как здесь написано? «Дух Божий создал меня». Да, это при Духе Святом, Дух Божий. Он участвовал в деле творения. «Сотворим, Господь говорит, по образу нашему». И дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Вот само это дыхание Вседержителя, когда Господь вдунул, вот, и человеческий дух, душа и тело вот, образовалось при сотворении, дало жизнь, то есть это было начало человеческой жизни. Это был дух человеческий, это не был дух Божий, пребывающий в Адаме. Это просто дыхание было, сообщило человеку жизнь, оживило.
Вот о смерти говорится, да? Смерть сюда умрет. Вот Дух Божий и Дух Адама, они были соединены.
Так.
Когда неверие вошло, отсоединились.
Отсоединилось и разобщение. Да, и дух человеческий оказался в разрыве. Не, ну, конечно, соединение было, но это не значит, что Дух Божий, он владел так, как сейчас человек получает Духа Святого при своем покаянии. Это совершенно разные положения, разные понятия. Вот. То есть вот сегодня есть понятие...
Дух Божий, вот это я не понимаю. Дух Божий был у Адама.
Дух Божий был у Адама.
Да. Отсечено было, и у него свой был. Вот это я понимаю. Но раньше, когда Бог только его сотворил, Бог, это Дух Божий, Адам, они были соединены. Я так понимаю. Если мы Духом Божьим соединяемся, значит и в Адаме был Дух Божий до того, как только яблоко, он до неверия его. Яблоко съел. Я вот так понимаю. Или я неправильно.
Так, братья, может, вы поможете здесь, а? Николай Степанович. Может, поможете здесь? Как здесь понимать? Дух Божий, вот Дух Святой, которого мы сейчас имеем при нашем покаянии, был в Адаме, и как он действовал?
Значит, друзья, чем Адам отличался от нас? Вот ваше мнение какое? Чем Адам отличался от нас?
До какого места?
Скажу, друзья, значит, вообще-то, короткую схему. Чем Адам отличался, чем Адам до грехопадения отличался от Адама после грехопадения? Отвечаю на ваш вопрос. Адам до грехопадения имел способность грешить и имел способность не грешить. Адам после грехопадения имел способность грешить, но потерял способность не грешить. Он не умел не грешить. Теперь. Наше положение. Мы имеем способность грешить. Имеем способность грешить? Имеем. Имеем ли мы способность не грешить?
Имеем.
Вот в чем суть. Когда мы пережили возрождение, мы приобрели способность не грешить, потерянную в Эдемском саду. Ну а в чем получается разница Адама от нас? В чем различие? Адам был творение, сотворен Богом, а мы рождены Богом. Вы понимаете, в чем разница? Мы рожденные, а Адам был только сотворенный, он не был рожденным. И поэтому Дух Святой в Адаме не жил. Дух Святой живет только в возрожденном человеке. Дух Святой в Адаме не жил. То, что Бог вдунул в него дыхание жизни, имеется в виду, что Бог сделал человека живым. Вдунул в него дыхание жизни. Бог не вдунул в него Святой Дух. Бог вдунул в него жизнь, но не Святой Дух. А в нас Бог вдунул Святой Дух. Ну, я простым языком говорю. Вот в чем разница. В Адаме Дух Святой не жил.
Да, понятно, братья, да?
Еще раз тогда. Еще раз. Дух Божий и Дух Святой. Это одно и то же.
Да,
в общем. Одно и то же, да.
Когда?
Нет, братья, Бог Адама, Дух Божий не вдунул. Бог в Адама вдунул жизнь.
Дыхание.
Бог в Адама вдунул жизнь, но не Дух Божий он в него вдунул. Нигде такого не написано, что Бог вдунул в Адама Дух Божий.
Еще раз прочитайте.
Седьмой
стих. Еще раз слушайте.
И вдунул в лицо его дыхание жизни.
Жизнь,
и
да.
Стал человек душой живой. Дыхание жизни. Вдунул дыхание.
Вопросов нет.
Невидимое.
Братья, знаете, что? Какой пример? Это вот если бы я человеку сделал искусственное дыхание. Да, смотрю, человек там вот. достал воду, вылил, сделал ему дыхание. Да. Я вдохнул в него.
Но да, сказать, я знаю,
что
знаю.
Я ему дал жизнь, это не будет правильно, да, потому что он был обращенный. Вот в истории сотворения вдунул дыхание.
Только она говорит, не вдохнул, а вдунул. На правильный привел Бог, вдохнул, взял вдох, вдунул дыхание.
Братья, даже вот в 1 Коринфянам 15 главе тоже там есть место такое. 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Так и написано. «Первый Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий». То есть то, что говорится о Христе и его последователях, там уже речь идет о духе, дух животворящий. Вот. Так, о человеке учение, братья, вот о грехопадении, о состоянии человеческого сердца. И вот что здесь происходит, что брат этот вопрос сказал, да? Чего тогда, если человек так поражен грехом, что же тогда, как Господь действует, чтобы достучаться? Братья, когда Господь совершает свое дело обличения, написано, Дух Святой, придя, помните, говорили, обличит мир о грехе, о правде и о суде, вот, то вот это вот как бы единственная, тоже сказать, или главная струна, на которое воздействует Дух Святой, чтобы привести человека, это совесть его. Это совесть его. Именно совесть человека к Духу Святой действует, показывая человеку его неправоту перед Богом. И когда совесть отвлекается человека на это, хотя она в мире, мы знаем, порочная, есть люди, сожженные в совести своей, недобрая совесть, человек, принимая вот эти обличения, вот, тогда он уже когда идет к Богу, вот именно душой своей, да, здесь душа участвует в этом процессе. Человек принимает желание вот, идти за Господом, покаяние происходит, человек кается перед Богом, исповедует грехи перед Богом, отдает. И вот в это время как раз и Дух Святой производит рождение свыше, когда Дух человека, вот этот бывший мертвый для Бога, он соединяется с Духом Божиим, и человек переживает рождение свыше. То есть... Восхотев, написано, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Вот, то есть человек переживает процесс перехода из смерти в жизнь. Только тогда у него появляются разные взгляды. Древнее прошло, теперь все новое. Он был раньше в тьме, теперь во свете. Вы были некогда тьма, теперь свет в Господе. И так далее. Или как написано, братья, вас мертвых по грехам и преступлениям, да? Ефесянам 2 глава. Откройте, смотрите, как написано. Именно мертвых, не больных, не парализованных, а написано так, мертвых. Место Писания, сейчас послание к Ефесянам. Да, Ефесянам 2 глава с 1 стиха. Здесь написано природное состояние человека. Смотрите, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы жили, Бог богатой милостью, 4 стих, что сделал? Возлюбил. И 5 стих «оживотворил». То есть «оживотворил» – это как бы «воскресил». Кстати, есть и место такое, помните, да? «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». И это уже новое состояние. «Воскресил с Ним и даже посадил на небесах во Христе Иисусе». Это уже Бог видит и вечность. Так, мы это... Новое учение будем начать о грехе?
Новое
не новое, да? Но вы не надо, уже сейчас будет перерыв.
Да.
Там у вас есть вопросы тоже, да?
Вопросы есть, братья. По догматике вопросы. 15 минут можно
уделить. Когда мы едим что-то, мы питаем нашу душу или наше тело? Как вы
говорите? Мы питаем наше тело, да. Но, вот это значит участвовать в этом процессе желания. Именно душа, оно неразрывно связано. Помните, как Багадж говорит? Душа, много добра у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Кому он говорит? Телу или душе? Вот именно, братья, у тела инстинкты, а у души желание. Это желание красиво поесть, вот так вот иметь окружение такое приятное, красивое. Все это функция, способность души. Значит, у тела душа приходит соприкосновение с окружающим миром через что? Зрение, да? Это первое. Зрение. То есть окружающий мир. Что? Зрение. 5 чувств, давайте. Зрение, слух, обоняние, осязание. И что еще? Вкус, да? Вкус. Человек вкусает. Вот. Так вот, братья, значит, человек посредством глаз, душа человеческая, видит. Посредством слуха душа человеческая слышит, это оценивает. И тут мы можем понять, мозг – это физиологическое, А душа – это чисто разум, психологическое выражение. Но, в принципе, означает как бы одно и то же. Вот. И посредством, значит, обоняния, осязания, вкуса, именно информация идет в душу со всех этих органов человеческого тела. Вы понимаете, а у духа, вы знаете, способность тоже такое есть. Но только эти же пять чувств, вот, братья, только духовного порядка. Как вы думаете, дух человеческий может видеть реальности потустороннего мира? Может, да? Как помните, послание к евреям написано в 11 главе о Моисее, интересное место. «Веруя совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Смотрите, видя невидимого. Это тоже зрение, это тоже духовные глаза, которым одна из тем была, помните, на часе молитвы, что Бог просветил очи сердца, открой очи мои и увижу чудеса закона твоего. Это вот об этом зрении духовном. Кстати, об этом зрении и змей говорил, откроются глаза ваши. Они-то видели, да, Адам с Евой? Но он говорит, вот это зрение, которое вы, истинное познание всех вещей, реальность духовного мира, вот это вот глаза откроются, и вы можете видеть. Это было обман, искушение. Потому что открытые глаза в этом смысле может дать только Бог. Немножко и через физическое зрение Господь иногда и открывал. Помните, слуге Елисея Гиезию Господь открыл, да, и он увидел. Что он увидел? Он увидел ангелов Божьих, все вот это вот соприкосновение было, что посредством зрения физического, зрением духовным, все это он мог увидеть. Братья, это духовное зрение, в которое мы все нуждаемся. Помните, как Иеремия, Бог спрашивал, Иеремия, что ты видишь? Иеремия отвечает, и потом Бог говорит, ты верно видишь. В этом смысле, братья, Христос сказал, блаженные чистые сердца, ибо они Бога узрят. Не только в вечности, а узрят здесь, как Давид говорит в 15-м псалме. «Всегда видел я пред собою кого? Господа, и Он одесную меня не поколеблюсь». Вот это вот орган зрения у духа, такое духовное зрение. А то, что орган слуха у духа, тоже есть. Помните, как Христос говорил? «Имеющий уши слышит да слышит». А это что? Разве об этих ушах идет речь? Эти уши у всех были, у слушателей. А он говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Имеется в виду тоже об этом внутреннем восприятии, как написано, однажды сказал Бог, и сколько он слышал? Дважды. Во-первых, он слышал этими ушами, во-вторых, сердечным, внутренним, духовным слухом. И так касается всех остальных чувств, что у тела есть, братья, только у духа, только это духовного порядка. И все вот посредине душа, посредством тела информация идет с окружающего мира в душу, а посредством духа, с духовного мира тоже в душу. И вот в душе центр личности человека, и это все она может оценивать, все это анализировать, взвешивать, и воля человека уже дает предпочтение духовному или плотскому, Божьему, или то, что идет от власти тьмы. Да.
А вера относится к духу?
Давайте вот.
К духу, да.
Был задан вопрос. Вот. Я чуть-чуть дополню.
Конечно, расширить.
Значит, друзья, для чего мы питаемся и для чего мы одеваемся? Для тела и для души. И для тела, и для души. Питаем тело, но удовлетворение от того, что мы питаемся, получает душа. Вот да. Таким образом. Или, например, я замерз, и я чувствую себя неуютно. Страдает не только тело, страдает душа. Когда я оделся, и мне теперь тепло, и я доволен, это... Удовлетворение, друзья, испытывает душа, поэтому не заботьтесь для души вашей, вы что вам есть или что пить, или во что одеться. То есть и для тела мы, и для души питаемся и одеваемся. Вот таким образом.
Да, еще минутку.
То братья, есть радость, друзья, например, сейчас. Мне купили хорошую курточку, да, я радуюсь. Тело радуется, а не душа.
Душа
радуется. И вдруг я раз зацепился за хвостик, разорвал хорошую куртку. Кто страдает, тело или душа? Тело не страдает. С какой стати тело страдает? Если возник до тела достал, тело страдает. А если я куртку разорвал, тело страдает или нет? Нет, не страдает. Так же тепло, потому что я разорвал только кожу снаружи, а подкладку не разорвал. Я не замерзаю, это уже разорвал. Но страдает душа, я огорчен. Поэтому одежда и пища и для тела, и для души.
Когда человек болеет,
ну, потому что с нервной системой все это связано, и это...
Подождите, да. Дорогие мои, да. Плоть, что вы имеете в виду под словом плоть? Друзья, то плоть имеет два значения. Да. плоть как греховная сущность человека или как тело?
Тело.
Я не считаю, что грех тело называть плотью, не считаю. Хотя есть братья, говорят, что плоть, нет, это тело. Не надо здесь слишком в крайность впадать. Плоть, написано, дух плоти костей не имеет. Это речь о теле идет, так же, да? Да. Но с другой стороны, плоть это сущность, греховная сущность человека. Вот таким образом.
Тело страдает.
Когда человек болеет, страдает и тело, и душа страдает. Ну, например, врач мне сообщает, у вас рак. С момента сообщения этой информации у меня не стало, все болит, нет. Но я шокирован этим сообщением, и у меня сильнейшее переживание, страдания души, но не тело. Страдания тела будут потом, но у меня сейчас уже начались страдания души.
Даже если рака нет, вы можете?
Может, может.
Да. Братья, даже...
Давай, я отвечу на две записки. У тебя записка там, да?
Да, записка короткая, минутка. Да, вот такая записка. Когда у человека страх, ну, испуг, это душа тревожится или дух, или тело? Это душа, братья. Чувство, это испуга. Но поскольку душа сопряжена с телом, здесь включается нервная система, у человека может быть вздрагивание какое-то, какие-то реакции тела, потому что она сопряжена с телом. А это происходит в душе в первую очередь.
У нас осталось 5 минут, и я как раз еще отвечу это все на немножко. Так, первый вопрос такой. Кстати, друзья, вопрос есть сложный и спорный. Давайте спорить не будем, хотя порассуждать можно. Как понимать слова Христа? Кому просите, прощено будет. Ведь прощать грехи может только Бог. Братья, я понимаю так, что Бог Церкви дал право прощать или не прощать. Хотя я понимаю, что я трудные вещи вам сейчас говорю. То есть такое понятие, что Церковь не имеет права не прощать. Имеет право не прощать. Ну, например, человек совершил зло. Церкви совершил зло. Великое зло совершил. И говорит, ну, простите меня, пожалуйста. Будет ли у пресвитера дерзновения, сказать, братья и сестры, кто прощает, прошу встать. Да нет, конечно. Да нет, конечно. Будем решать на членском собрании и отлучим негодного человека. Так же или нет? И не, совсем не будем поднимать церковь. Ну, кто прощает, прошу встать. Не буду поднимать. Мы его отлучим. Пускай ходит в собрание, пускай кается. Когда увидим, что он глубоко смирился перед Богом, и пришло время его простить, тогда мы скажем, братья и сестры, кто прощает? Все встали, все, наказание с тебя снимаем. Поэтому церковь имеет право прощать, имеет право не прощать. И заблуждаться, что мы не имеем права не прощать, не надо заблуждаться. Имеем право прощать или не прощать. Я вам это докажу легко Священным Писанием. И без... Вот посмотрите. Например, написано так. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Будем прощать или нет? Павел пишет, в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа предать сатане возмождение плоти. Вот как с ним надо поступать. Не прощать его за это зло, какое он сделал, что даже в других странах теперь люди соблазняются, что в Коринфе зло произошло. Но предать сатане и возмождение плоти. Читая второе послание, написано. «От великой скорби и стесненного сердца писал я вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в преизбытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». Для такового довольно всего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, чтобы он не был поглощен чрезмерной печалью. И прошу вас оказать ему любовь. То есть прошло время, и Павел пишет, прошу вас, что сделать? Простить его. Прошу простить его. То есть по прошествии определенного времени. Вот таким образом. Поэтому церковь имеет право простить, имеет право не простить. И Бог с этим решением церкви считается. Конечно, братья, я скажу так, кто-то думает, ну а как же так, вот не просить. Да, одно дело, какой-нибудь хулиганистый мальчишка оторвал штакетину от забора дома молитвы, это одно преступление. А другое преступление, негодный человек вкрался в церковь и соблазнил 5 девушек.
блудничал с ними. И вот, а теперь перед нами, ну, он встал и говорит: простите меня, пожалуйста, братья и сестры. Поэтому вот не надо заблуждаться и распыляться. Преступления бывают разные, и церковь должна реагировать на преступления не одинаково. Другая ситуация. Кто-то вкрался и предательствовал. И служителей в узы попали по причине предательства. И некоторые служители из уз не вернулись. Я невыдуманную историю сейчас рассказываю. Один предательствовал, а служителя отправили в узы, и когда он отсидел 10 лет и оставалось ему сидеть один месяц, его повесили в тюрьме. А потом он скажет: ну, простите меня, пожалуйста. Вот. Поэтому Христос сказал: кому простите грехи, тому простятся. Все. Кто руку поднимал? Да, вопросов нету. Так, следующий вопрос вот какой. Объясните, змей был в змеином облике или нет? Есть мнение, что он был красавцем. И Ева прельстилась, так ли это? Значит, друзья, Ева прельстилась не на внешность змея, а Ева прельстилась на красивые плоды. Но по змею скажу, друзья, однозначно понимаю, что змей ходил на ногах, не ползал. Потому что Бог, когда проклял змея и сказал: теперь ты будешь ползать на чреве твоем. То есть это не проклятие, когда ничего не изменилось, что до сих пор ползал и опять ползал. Это ничего. Но змей ходил на ногах, но теперь он стал ползать. И, кстати, написано, древний змей, дракон, он имел ноги. Так же или нет? Все. Древний змей имел ноги. Последующие змеи ног перестали иметь. Стали ползать. Вот. Ну, был красивым или нет, я думаю, он был примерно таким, каким его рисуют. Вот так я думаю. Кстати, говорят, что где-то в озере дракон живет. И даже фотографировали. Ну, может и правда, я не знаю. Как относиться к Кен Хованду? И можно ли смотреть его кассеты и придерживаться его трактовки? Эта записка уже давно поступила, просто я в кармане носил до определенного времени. Значит, Кен Ховен – это профессор, который очень яркий противник эволюции. У него очень много бесед. В основном разумно, здраво толкует. Человек с очень широким мышлением и прочее. Значит, слушать, я думаю, что слушать можно. Можно ли смотреть его кассеты? Я думаю, что если это вы имеете разрешение, и это не противоречит решениям братства, ну, например, у нас есть в братстве согласие, чтобы видеотехникой не пользоваться. Поэтому, если у вас есть диски на компьютере, вам имеете доступ и разрешение просмотреть, можно и просмотреть, если это не причинит соблазна кому-либо или вам самим. Вот. Но, друзья, я так скажу, что Вряд ли есть какой-нибудь западный богослов, да и не только западный, все мнения которого нужно принимать за истину. Совсем я так не думаю. Думаю, что есть у меня есть точки зрения, которые, ну, может быть, и нельзя принимать. Хотя я так понимаю, может быть. Значит, у Кен Ховена, я думаю, что вот у него. Ну, очень заметно в его беседах, ну, например, что он сторонник планирования семьи, так похоже. Вот. Или, например, думаю, что он, скорее всего, кальвинист. Хотя не уверен. Я его беседы не слушал, слушал только некоторые. Но думаю, что он кальвинист. И поэтому любого автора бесед или статей, или книг нужно слушать или читать с фильтром. Без фильтра можно принимать все, что здесь написано. А все, что не здесь, надо с фильтром. Так, еще один вопрос, да? Нету больше вопросов. Ну, все, как раз уже перерыв. Ну, да, можно еще вопрос задать. Как? А ну скажи еще раз. Об МСЦ. А, по заголовку, да? Значит, ну скажу. Значит, в отношении есть такой слух, что есть план заменить название братства. Чтобы наше братство назывались не Иванские христиане-баптисты, а как-то по-другому. Да, такой разговор был на съезде. Значит, инициативу Геннадий Константинович проявил. Вот, о том, что, возможно, было бы неплохо, чтобы нам иметь другое название. Ну, например, церковь возрожденных христиан или еще какое-то вот такое более подходящее. С чем это связано? Это связано с тем, что вообще баптисты, они, как правило, кальвинисты. То есть в любой стране на Западе баптист – это значит кальвинист. Не надо задавать ему вопрос, ты кальвинист или нет, он кальвинист. Понимаете как? Кроме того, баптисты на Западе, они примерно пользуются у строгих христиан, консервативных, ну, примерно такой репутацией, как у нас православные. То есть это не сильная церковь, в смысле, со строгими позициями в жизни, в поведении и так дальше. Не сильная церковь. И поэтому, вот встречаемся мы с иностранцами, спрашивают, а у вас какое вероучение? Мы говорим, баптисты. Они задают вопрос, а как у вас по воинской службе? Ну, вот так, вот так. А как у вас по кальвине? Вот так, вот так. А вот это, а вот это. Они говорят, так вы не баптисты, вы нас обманываете. То есть, наши вероучения и принципы жизни, они не как у баптистов. Не как у баптистов. И поэтому, исходя из этого, были разговоры о том, чтобы изменить название. Но, в общем-то, сказать, что у нас есть план заменить название, то плана такого нету. Или что у нас есть решение заменить название, то этого нету. И поэтому, как оно будет, я пока не знаю. Есть братья, которые относительно категоричны в том, чтобы ничего не менять. Есть братья, которые так примерно рассуждают, а заменить их уже и не будет. Ну и вот так примерно. Но я думаю, что смена названия будет в том случае, если у нас будет единодушие по этому вопросу в братстве. И не только у служителей, но и в церквях тоже. Если мы этого, да, если это Богу угодно, Бог это единодушие пошлет. Но такого решения или плана менять название нету. Ну, еще один технический объявление. Значит, по поводу записей вот этих курсов. Значит, ведется все на запись. Значит, есть такое намерение сделать на диске DVD запись. Есть такое понятие у некоторых, что на диске DVD только изображение. Совсем нет. На диске DVD может быть тоже аудиозапись. Сейчас я скажу. Братья, но делать, вот здесь говорят, не у всех есть возможность прослушать DVD. Тем не менее, делать запись, ну скажем, даже в формате MP3 мы не можем. Нам надо много работы. Или мы один диск записали, или нам надо записывать, скажем, ну, 5, 6 или 10 или 20 дисков. Поэтому мы сделаем запись всего курса на одном диске DVD. Значит, еще. Но некоторые уже купили диски, уже предлагают эти диски. Не надо ничего. Диски купим мы сами. Они будут все одинаковые. С тем, чтобы на диске сделать надпись, что это курсы, или на диске напишем, или наклеечку сделаем специальную. Вот, что это библейские курсы, год и где проходили, и все прочее. И 31 марта у нас будет братское совещание всех братьев, желающих, проповедников. Вот. И поэтому это будет в Курганинске, 31 марта. И поэтому вы подойдете и скажете, я хочу иметь. Денежки отдадите и получите диск. Ну, есть такое предложение, чтобы по одному на церковь, а в церкви уже размножать. Может быть, мы так сделаем, а если будет возможность больше сделать, значит, сделаем больше. Вот такой порядок. Поэтому приобретенные вами диски оставьте у себя. Вот мы сделаем на стандартных дисках, потому что диски, они бывают плохие и хорошие. Мы купим хорошие диски и потом отдадим вам. Вот. Ну все, будут ли раздавать книги по курсам? Я думаю, что скорее всего не будем, ну а там как Бог даст. Ну вот и все. Помолимся.